Мы с вами продолжаем нашу подготовку на конгресс. И сегодня мы пройдем восьмой урок.
И
это понятие слияния. Это тема, которую выбрали товарищи, которые сделали лайнап конгресса. Это правильно. Слияние может быть номер восемь. Можно спорить, да, нет, это перед этим, после этого. Но мы понимаем, что это самая важная тема, потому что это является, по сути дела, концом нашего пути, к которому мы должны стремиться, и вся наша работа заключается в том, чтобы держаться за нет никого, кроме Него, и все время раскрывать Его, и быть слитым с Ним все время, несмотря на все помехи, которые пошлет Творец, для того, чтобы мы смогли держаться за Него, несмотря на эти помехи, и превратить эти помехи как раз в укрепление связи, пока мы на самом деле не придем к слиянию во всех точках нашей души. И поэтому главная статья из статей Шамати — это «Нет никого, кроме Него». И так человек себя должен привести к состоянию, когда он полностью слит с высшей силой, даже в одной точке. И это точка, которая определяет для него всю его жизнь, когда он смотрит на себя и на все, что вокруг него, и на всю реальность, которую формирует для него эта сила, и все это исходит от «нет никого, кроме него». И тогда сразу же, если он правильно продвигается, или же если продвигается, ну, скажем, в виде усредненного пути, то есть как путем Торы, так и путем страданий, тогда раскрывается ему от раза к разу в его жизни, и с каждым разом все больше. Большие помехи в жизни, и он должен видеть их как помехи, приходящие нет чужеродного фактора, потому что нет ничего чужого в доме царя, все исходит от того же царя, который в таком виде хочет научить его всем приемам войны, как быть слитым каждый раз все больше и больше, исходя из той войны, которую человек должен пройти с помехами в разуме и сердце, то, что он чувствует в своей жизни. Это могут быть отключения от высшей силы, когда нет никого, кроме него, во всевозможных состояниях в жизни. Могут быть помехи на дороге, на работе, в семье, со всевозможными органами, с товарищами. И не ясно, что важнее, что нет, и с помощью чего он больше продвигается к цели, и она быть слитым с Творцом выше всех этих помех. Вначале раскрывают ему такие помехи, что он убегает от них. И есть такая статья «Страх и боязнь», которые иногда приходят к человеку в шамате. Мы его тоже скоро прочитаем, и нет никого, кроме него, тоже относится к этой теме слияния. И в этой войне, в которой мы продвигаемся, весь наш путь — это путь, в котором мы должны установить состояние нашего слияния, несмотря на все помехи. И на самом деле каждый человек получает всю свою жизнь помехи от Творца. Но эти помехи, на них он реагирует инстинктивно, на том же уровне жизни, на котором он находится. Это трудная жизнь, он не понимает, что он делает. Он тоже, по сути дела, работник Творца, но только в таком виде, когда он этого не определяет, но продвигается как-то. Но мы, когда мы уже говорим о познании Творца, раскрытии Творца, и что нет никого, кроме Него, и что Он — единая сила, действующая в реальности, мы должны прийти к другому преодолению. Не для того, чтобы каждый раз продолжать жизнь в более хорошем виде, убегая от помех в более хорошее состояние, где меньше помех, но мы должны пройти помехи таким образом, когда мы воспринимаем все эти помехи как усилитель, как трамплин, помогающий мне как раз в точках помехи, неприятия и так далее, быть все более слитым с Творцом. То есть высшая сила в точности выясняет мне, в каких точках каждый раз в моей жизни я должен быть слит с Ним, и Он пробуждает во мне эти точки, и я должен выше этих точек прийти к «нет никого, кроме Него» и держаться за Него. Теперь вопрос, в каком виде я могу держаться за Него? Или же я держусь за Него, потому что я хочу убежать от помех и не чувствовать неприятия в этом? Или же я благодарен уже за эти помехи, настолько я пришел к пониманию и ощущению высшей силы, что именно она, нет никого кроме Него, работает со мной, и я начинаю работать с ней вместе. Буквально во взаимном участии, когда Он раскрывает мне, как отец сыну точки, делай так и так сделай, а ты это знаешь, ты это понимаешь, это ты можешь преодолеть, и это да, это нет. Как говорит Бааль Сулам, как отец, который показывает различные лица своему сыну, иногда пугающий, иногда радующийся, а сын должен определить, что это отец, и нет никого, кроме него, делают эти упражнения в жизни. Во всех случаях жизни нет исключений, это нет никого, кроме него, и величие, и его полнится мир во всем, что есть, и человек должен прийти к состоянию, когда то, что он держится за Творца, это выше всех этих помех, и именно благодаря всем помехам, когда он преобразовывает тьму в свет, он проходит состояние, когда все больше держится за высшую силу слияния, пока это слияние становится непрекращающимся, и так он приходит к состоянию Ибур, затем Яника, затем Махин. Не потому, что у него нет выбора, и он не может убежать, а затем дают ему другие ощущения. Убегай. А он специально не убегает. То есть есть всевозможные помехи, когда он говорит «нет», он остается в этом, он любит эти удары, эти препятствия, потому что именно с помощью них он каждый раз раскрывает все большую связь его с Творцом. И именно здесь и раскрываются все его разбитые келим. И так мы каждый раз продвигаемся в понятии слияния. И мы должны видеть это в нашей жизни, что это, по сути дела, наша жизнь. Если мы продвигаемся, то, конечно же, именно это мы и почувствуем. И должны пойти на это и пройти много таких состояний. Конечно же, в группе, в объединении группы это проходит в хорошем, легком, быстром виде, и мы поднимаемся от победы к победе, от победы к победе, а на более высоких ступенях есть, конечно же, более сильные помехи личные, и помехи в группе, и в отношении этого, и по всему миру, и во всей общей душе, это вся реальность, мы раскрываем и раскроем с Божьей помощью все более разбитые места по количеству и качеству, и главное, вся работа против них, против всех этих помех, это нет никого, кроме Него. Прежде всего, держать себя в состоянии, когда все это игра Творца с нами. А затем пытаться то, что называется, поцеловать палку. Когда я не хочу убегать от этих помех, я понимаю, что они приходят для того, чтобы укрепить связь, привести меня к слиянию. То есть, что я не избегаю их для того, чтобы мне было легко, не так больно, чтобы успокоиться и так далее, но я поднимаюсь выше этого, чтобы быть слитым с Творцом, когда я не бегу к Нему, как ребенок, который хочет войти, то, что называется, под крылья матери, и скрыться там от всего мира. Хотя это тоже почитаемо. Есть много отрывков, которые говорят об этом. «Скрой меня в тени всемогущего, под сенью его». Но пытаться тоже на каждой ступени, в каждом состоянии пытаться находиться в слиянии. Не потому, что мы хотим убежать от страданий, поэтому мы рады тому, что есть высшая сила, что нет никого, кроме Него, что Он делает все это нам специально, и поэтому у нас есть в результате этого хороший итог, и мы можем скрыться в этом и успокоиться. Но наоборот, я делаю это выше всех этих помех, не относясь к ним самим, но только для того, чтобы быть слитым с ним и доставить ему наслаждение. Есть здесь такие особенности и различия, которым мы должны все научиться. Это зависит от тонкости души, как мы это делаем. Но что я хочу сказать здесь, что слияние — это тема урока восьмого. Слияние — это постоянное состояние, в котором мы должны находиться, усиливающееся состояние, состояние, которое развивается с каждым разом все больше и больше, а мы поверх этого поднимаемся и приходим к полному слиянию, к состоянию совершенному. Когда в каждой точке нашей души мы исправили наше отключение, нашу противоположность с помощью того, что мы поднимаемся над всем раскрытием зла в каждой этой точке и хотим быть слитыми с Творцом, тем в том, что Он посылает нам зло, в том, что мы хотим находиться в Нем, а не в том, что мы хотим убежать от зла, хотим доставить Ему наслаждение. То есть мы слиты с Его управлением, осознаем, благодарны, рады, любим все эти страдания, превращаем их из этих ужасных страданий в страдания любви. Да, страданиями любви называется, когда они не отменяют Тору, когда мы, несмотря на то, что приходят к нам всевозможные помехи, мы находимся все-таки в слиянии с Ним и получаем добро и зло в равной мере. И мы таким образом, по сути, обретаем слияние, и здесь мы должны быть все более чувствительными, тонкими со всем, что происходит с нами в жизни, для того, чтобы каждый раз держаться за «нет никого, кроме Него», изо всех сил. И здесь, конечно же, должно быть общее влияние группы поручительства, чтобы оно помогало каждому из нас. Еще раз, не потому, чтобы нам было бы легко убежать от проблем, нет. Для того, чтобы в самой проблеме я определил, что эта проблема приходит вследствие того, что мое желание получать эгоизм испорчен, и я выше него хочу слиться с Творцом, а затем мы еще будем учиться тому, как преобразовывать эти испорченные состояния в состояние удержания, в слияние. Это более продвинутые состояния, которые еще придут к нам, да? Мы начинаем заново работу, И тогда мы превращаем зло в добро. Прежде всего, мы приходим к состоянию зарождения и бур, когда мы слиты с высшей силой, несмотря на все помехи, которые Он представляет нам, когда над всеми этими помехами мы приходим к тому, что говорим, что все это от Него, и я на самом деле сердцем и душой слит с Ним, и желаю быть слит с Ним, не потому что я хочу убежать от помех, хотя у меня пока еще нет выбора, но я прошу у Него, чтобы Он дал мне силы быть слитым с Ним от того, что я хочу этим насладить Его, от того, что я связан с Его управлением и хочу оправдать все, что приходит ко мне. И здесь уже мы переходим из восприятия нашего мира к восприятию высшего и становимся зародышем, убаром. Это, по сути дела, то, что я хотел более-менее сказать в связи с нашим путем, который весь выстраивается на непрекращающееся слияние, которое мы должны сделать, несмотря на все помехи, которые представляет нам Творец, и то, что есть у нас здесь, нет никого, кроме Него, и понятие страха и трепета, которые приходят к человеку. 138-я статья в Шамате. Есть еще такие. По сути дела, вся Тора говорит только об этом практическом виде. К этому мы должны прийти. Все ступени, которые мы изучаем в ТЭС, все они устроены на этом. Большее слияние, меньшее слияние. В каком состоянии можно, в каком нет слиться. Поверх этих и тех помех. Потом мы начинаем различать, откуда они приходят, справа, слева, на каких уровнях авьюта, в каком виде и так далее. Ясно? Если нет, то спрашивайте. Да. Ну, поскорее.
Вы сказали сейчас, что Творец дает нам помехи, Он посылает нам зло.
Конечно, нет никого, кроме Него, а иначе откуда?
Ну вот об этом я хотел бы, чтобы вы объяснили нам. Он — сила, которая не меняется, и он положительная сила. Как вдруг он по своей инициативе приводит к чему-то или посылает нам помехи?
Хорошо, секунду, что значит наоборот? Если я чувствую плохо себя в жизни?
Ну, я же так чувствую, он-то не меняется.
А что же меняется?
Мое ощущение по отношению к этой силе.
Хорошо, так это не то же самое?
Нет. Если мы говорим, что Творец — это сила, которая является причиной.
Это все относительно, падаю ли я на почву или почва приблизилась ко мне. Какая разница? Главное, что я сталкиваюсь с этой почвой, да.
Да.
Ну и все.
То есть это все терминология?
Да, мы говорим так, что, потому что так нам удобно. Это говорится, что Тора говорит на языке людей, что Творец добрый, несущий добро, и нет никого, кроме Него, и нет никакого изменения в Нем, но все наши разбитые решимо пробуждаются, и мы все каждый раз поверх этих решимо. Одно решимо — это весь мир. То, что ты сейчас чувствуешь в этот момент, это одно решимо, в котором есть 10 разбитых сферот, связь между ними, и поэтому ты чувствуешь разбитую систему в каком-то виде. И на самом низком духовном, материальном уровне. В следующий момент снова раскроется решимо, и снова решимо, и снова решимо, каждый раз новое. И ты раскрываешь реальность, товарищи, человечество, неживое растительное, животное уровни, словом, весь мир. Вот, а теперь каждое решимо, конечно же, разбито. И разбито во всевозможных видах. И есть такие, которые, у которых есть проблемы на работе, есть такие, у которых есть проблемы дома, со здоровьем, еще с чем-то. А у нас проблемы, и если мы обратим внимание, все они направлены на слияние, на точку слияния, на нет никого, кроме Него и только, когда мы должны определить, кто дает нам восприятие реальности. И об этом сказано. И об этом вся Тора. Ты можешь посмотреть. Все только об этом. Авраам, когда спросил, откуда я знаю, что мы унаследуем ее? О чем это говорит? Что как мы придем без помех? Он это понял, потому что они были чистыми. Это заслуга праотцев. Они чистые. И он спросил, с помощью чего мы придем, когда Творец ему раскрыл возможность увидеть конечное состояние. Как можно прийти к этому? Где же Авиют? Где помехи? Он, по сути дела, спросил о работе. А Творец сказал, не беспокойся, вы будете в Египте. Вы будете погружены, да? Утоплен, словом, войдете в большой эгоизм, в очень большие помехи. Когда вы захотите выйти из них, из всех этих помех, и тогда вознуждаетесь во мне, а я помогу вам, и выведу вас из Египта, и дам вам то-то, то-то и то-то. Словом, вся работа над этим. Но еще раз, над каждой точкой в пути это слияние. Нет ничего более этого. И мы должны определить, что это исходит от «нет никого, кроме Него». В этом все дело. И вся разница между работником Творца и неработающим на Него. Когда человек, который находится просто так в развитии, почему мы говорим «животным»? Потому что управляем так, когда он ставит, обуславливает свою судьбу, свои состояния, случаем, слепой судьбой и так далее. Без цели. Человек, который развивается, тогда он с самого начала определяет, что не может быть, чтобы я находился в состоянии произвольном, в мире, где царит произвол, но есть сила, есть единственная сила, которая действует и ответственна за все и все делает. Она первая и последняя. Это то, что называется «и сзади, и спереди я объемлю вас». И я нахожусь под его властью. Я должен поверх всех помех, которые он мне специально посылает, определить его единственность. Творец всесильный наш, Творец один. Это называется Израиль, который каждый раз стремится раскрыть единство. Это наша работа. И это в самом простом виде, может быть, и в самом сложном для начинающего и для каббалиста, который находится в конце исправления. Та же работа. Нет в этом никакой разницы, кроме как качества помех и качества слияния, к которому он приходит поверх них. И это и есть лестница ступени единства, слияния с Творцом, во всех этих разбитых килим, которые ты исправил для слияния. И тогда ты держишься за него все больше и больше, прилепляешь к нему все больше и больше желаний, намерений, в которых раньше ты был буквально раскрывал их как отдаляющими тебя от Творца. В чем отделяющими? Когда они приходят, чтобы отключить тебя от Него, когда я вставил в зависимость все происходящее не от Него, а от всевозможных различных источников в этом мире. И в этом вся война — раскрыть, что нет жестокого в доме царя. И еще, И говорится все только об этом, вокруг точки слияния, что нет никого, кроме Него, и я держусь за Него, поскольку получаю все от Него, и только к Нему я отношу все, что со мной происходит, всю Тору. Всю Тору и только. И в этом есть у нас 613 состояний, которые отключают меня от Творца, и исправляя себя, мы держимся за Него с помощью 613 сил слияния. Это сила нашей души. И тогда раскрывается в мере слияния с Ним нефеш, руах, нешама, хая, хида. Это понятно? Да. Ну, поскорее.
Что значит определить единственность Творца над помехами? Допустим, я прошел весь процесс. Или вообще, что такое процесс?
Конечно, существует Процесс приводит к тому, здесь очень важно, как группа укрепляет человека, когда он дает поддержку, даже если он находится далеко, даже не во время семинара учебы, но есть такое ощущение общей силы нашей, как команды, когда все мы удерживаем цель слияния, цель объединения. И здесь я должен видеть, во имя чего я хочу прийти к тому, чтобы определить, что нет никого, кроме него, или для того, чтобы успокоиться, да, что есть во всех этих вещах, по крайней мере, хорошее намерение со стороны Высшего, то есть когда я убегаю от страданий, я благодарен Творцу за то, что Он существует, когда я могу немного успокоить свое состояние страхов, тревог, всевозможных расчетов, проблем, или же я уже нахожусь в состоянии, когда я нахожусь выше всех этих проблем. И я рад тому, что я нахожусь в работе с ними, в борьбе с ними, и я все время даже жажду того, чтобы пришло еще больше, и они помогли мне выяснить еще больше состояние и войти и быть слитым с ним, когда я уже вхожу в систему и уже начинаю различать, как он действует там и тут, и тут, и там, в мире. И мир уже ощущается во мне в более внутреннем виде. Потому что с помощью отторжений, тревог, всевозможных помех, я чувствую его более внутри. И тогда с помощью этого я связываюсь с Творцом. И благодарен Ему за то, что Он сделал, за то, что подготовил мне все эти вещи. Потому что, конечно же, любой пройденный момент уже слит с Ним. А теперешний момент я должен прийти сам к слиянию. И такова вся наша работа. Если ты так начнешь относиться к любой самой малой помехе, которая есть у тебя в жизни, да, Творец дает тебе возможность. Весь мир, вся картина мира только исходит из этого состоит, из точек этих пикселей, из которых составляется для нас картина мира. И каждый раз ты увидишь, что все время нужно работать только над слиянием.
Можно ли сказать, что завершение этого объединения должно быть в радости?
Конечно же, с радостью. И радость должна быть с самого начала. И с самого начала должна быть радость. Группа должна сформировать вокруг человека такое состояние, подготовку. И здесь уже работает союз, брит. С кем он заключает? И заключил с ним союз. С кем? Да, с Авраам, то есть с тем, кто идет навстречу Творцу. Да, он должен заключить союз. Что такое союз? Что даже в случаях, когда ты будешь отключен от него, ты вернешься к связи, несмотря на то, что нет у тебя к этому никакой сейчас желания связи на самом деле. Но если ты желаешь, чтобы так произошло, ты получишь напоминание, формальное напоминание, что начиная от него и дальше, ты начнешь развивать связь на слиянии.
И от чего я рад?
Чего ты рад, что Творец начал заботиться о тебе серьезным образом, что Он встряхивает тебя самым глубоким пока что образом, который ты можешь выдержать, и когда ты с трудом терпишь, пока ты не сходишь с ума от всего происходящего, да? Это может на самый маленький элемент, как ребенок. Сколько нужно, чтобы он вышел из себя, да? И ты хочешь в том же виде, как ты сейчас боишься помех, чтобы ты боялся, что они отключат тебя от слияния, и ты боишься того, что они, это постепенно, что они помешают тебе думать о добром и несущем добро, что это с очень большой любовью, особой посланной тебе себя все эти помехи, что именно в этом есть, да, когда он сожалеет все больше, как сказано, в состоянии, когда человек сожалеет. Что говорит Шхина, что страдание высшего намного больше, во много раз больше страданий нижнего. Это еще раз Тора говорит на языке людей, что так мы говорим, но это на самом деле так, что эта разница ощущается все больше, каждый раз на более высокой ступени по отношению к более низкой, каждый раз в 613 раз больше. И, ну, раскроем мы все эти вещи. Главное, что хочу сказать, что давайте сохранять точку и слияние вместе. Все в поручительстве, помогают друг другу и также все вместе. Потому что в этом существует одна работа. Одна работа, когда каждый в своем личном, индивидуальном виде, и все мы в общем виде находимся, по сути дела, направлены на ту же цель — быть слитыми. И когда каждый слит на фоне своих личных помех, это не важно, потому что в конечном счете мы все хотим прийти к той же точке удержания высшим, первой точке удержания. Да.
Можно ли сказать, что по мере продвижения помехи становятся все более против объединения?
Против объединения между нами тоже. Тоже. Но трудно. Я не хочу устанавливать, какой вид помех приходит в каком порядке, потому что все это очень меняется согласно роли времени, общему состоянию души, то есть мира. И я не хочу сказать, что это так или не так, но то, что получаем, с этим мы работаем. Вот и все. Благодарим за это, осознаем это и вперед. Ну, мы же на восьмом уроке. Ну, Теранс, ладно.
Рав, это непонятно. Почему мы все время говорим, а нет никого, кроме него, по отношению к помехам, по отношению к плохому? А почему не по отношению к хорошему?
Говори по отношению к хорошему. Но если ты будешь говорить по отношению к хорошему, как ты будешь продвигаться? Как ты сможешь продвигаться, если нет никого, кроме него? А хорошо, мне нет никого, кроме него, я просто погружен добром, наполнен всеми благами, и тем самым я успокаиваю себя. И как я приведу сейчас к еще большему добру? Ну, если я нахожусь в таком наполнении, нет у меня никакой возможности. Откуда я найду эти недостатки? Конечно же, есть такая работа тоже, но это непросто. Это гораздо труднее, чем сейчас мы продвигаемся. То, что мы сейчас продвигаемся, это только для начинающих, для младенцев, которые продвигаются с помощью страданий. Затем мы должны будем сами искать недостатки, с помощью чего продвигаться. Это гораздо труднее. И придет также и то, что ты спрашиваешь. Да.
Когда почувствуем, что он добр, несущий добро?
Когда ты будешь желать каждую секунду, когда ты преображаешь те страдания, которые ты чувствуешь, страдания любви, и тогда ты слит с любовью.
А вот Абуда Шаранузе...
Мы хотим раскрыть хорошее что-то, Творца.
Я хочу раскрыть Творца как хорошего, а не то, чтобы я хотел раскрыть хорошее по отношению к моему эгоизму. Я хочу раскрыть Творца как хорошего, я хочу истины. И в этом вся разница, что я хочу раскрыть, да? И дают человеку все возможное, разные возможности убежать от этого. Просто к добру, животному. Уменьши себя до уровня животного, и будет тебе хорошо, да? Но тот, кто развивается, раскрывает беды. Конечно.
Это
желание получать больше, и свет, согласно ему, больше, и разница между желанием и светом больше, то есть страдания, проблемы, все больше во всевозможных видах проявления, которые ты себе даже представить не можешь, такие, насколько пока что не идет в тени смерти и не видит зла, потому что ты со мной. Так это. Да? Не бойся, пройдем вместе. Я понимаю ваши чувства. Я тоже это прошел. И не то чтобы прошел все, это до конца исправление. И это нормально. Таков путь. Таков путь, невозможно убежать, но именно благодаря группе, благодаря общей структуре прийти к состоянию, когда нет ничего лучше нашей работы, что это работа Творца — быть в слиянии выше помех и все время продвигаться к Нему и слиться с Ним, и благодарить за это, и предпочесть всему, что есть, неважно. До состояния, когда забирают душу, только бы быть слитым. И жаль людей, которые просто так страдают, проходя всевозможные формы страданий, да? Я говорю о наших товарищах, и не относят этого к Творцу, который хочет, чтобы поверх всех этих случаев они установили связь с Ним. Что Он это делает, Он посылает это, Он ведет их, и Он влечет их с помощью этих помех к себе. И посмотри, все статьи, все написано только об этом. Только об этом. Да.
No. So what's going to protect someone to not go out of the group? What's hold him? It's just the mazal?
Что охранит, обережет, чтобы не выйти из группы? Только ли судьба?
Творец, который устраивает группу, который выстроил нас, подталкивает нас, чтобы мы продвигались путем прийти к Нему согласно истинным источникам. Он ведет нас в таком виде и сообщает нам во всевозможных формах, что это Он выполняет, и Он делает, и мы должны таким образом видеть себя и продвигаться. Мы находимся просто на этапе, когда мы должны войти в нашу работу в определенном осознании этапов, которые мы должны сделать. То есть мы пришли к этапу реализации более ощутимому связи с Творцом. Да? На этом этапе обычно мы раскрываем общую помеху по отношению ко всем, и там раскрываются все более частные помехи относительно каждого. Здесь есть более чувствительные люди, менее во всевозможных состояниях души, внутренних. И расчет он буквально с каждым. В идеальном, очень точном виде. Так мы продвигаемся. Хорошо, мы... Да.
Я хотел спросить насчет этапов. Если я нахожусь в состоянии, когда из всех помех я убегаю в группу, и там себя чувствую хорошо и удобно, какой следующий этап, который происходит после этого?
Очень хорошо, что ты можешь скрыться в группе. И в группе, когда ты находишься с ними вместе в связи, ты чувствуешь себя хорошо и комфортно. Но это пока что как маленький ребенок, маленькое животное, которое таким образом убегает. Хорошо, это пока еще не работа с помехой, если можно так сказать, а бегство от нее, от него. Хорошо, но если это в направлении группы, то нормально. Есть такие, которые вместо этого говорят, нет, я сейчас пойду в отпуск, мне плевать на всех. А есть такие, которые говорят, нет, я иду сейчас напьюсь виски, и меня ничего не будет заботить. Или снотворное принимаем, как говорит Рабаш, ну, через месяц проснусь и так далее, да? Есть всевозможные формы работы с помехами. Самыми малыми помехами и самыми большими. Ты не можешь сказать, что это приходит от Творца, это приходит не от Творца. Что есть какой-то уровень, когда менее этого нет. Но в этих более серьезных вещах там, да, нет такого. На любую деталь, на любую клеточку твоего тела, что происходит с тобой в самом малом виде и со всей реальностью, со всем миром. Это единственная сила, которая пребывает и управляет всем этим авиютом, ведя к конечной цели, к исправлению. И поэтому зависит от человека, как он определяет это. Работник Творца начинает с того, что он принимает эти помехи осознанно, что это исходит от «нет никого, кроме него», и как я слит поверх помех. Если он берет это как мото, как основу своей работы, и собирается это продолжать на фоне всех помех, которые будут у него в жизни, он уже смотрит на жизнь, он должен сделать фиксацию, как бы это сказать. Он определяет, что это так, с этого момента и впредь я только так смотрю на жизнь и не желаю выходить из этого. И тогда он продолжает, падает, поднимается снова, начинает чувствовать, насколько группа, порядок учебы каждый раз помогают ему, возвращают его к этому, затем делает для себя всевозможные поддержки. Это называется элементы союза, составляющие союза с группой, с учебой, со всем, и с Творцом тоже, да? Когда просит, что если я упаду, ты меня держи, если не упаду, дай мне помеху, и тогда на помехе. Начни вот так. Это называется, что не будет у тебя иного Бога. И в таком виде тоже относиться к связи с ним, что ты как бы относишь к нему все свои свойства, а не только что нет только кроме него такая скала и некому обратиться. Нет. Но вы увидите потом. Это и есть работа наша и во всех случаях, которые проходят с нами. И то, что мы изучаем в ТЭС, во всевозможных источниках, это все только для того, чтобы выявить для себя еще с большей ясностью все эти точки работы. И в конечном счете это как можно скорее различить в каждом форме мира, что это исходит из одного источника, я должен быть с ним слит, чтобы насладить его, благодаря тому, что он, что смог преодолеть то, что он дал мне это все. Таким образом видеть задачу. И все время я нахожусь в таких задачах. Да. Можно понять, что называется преодолением в нашем пути? Что значит, человек преодолевает?
Я сейчас говорил об этом все 40 минут. Что такое преодоление? Преодоление — это когда, несмотря на все помехи, которые вырисовывают мне противоположные формы его единства, высшей силы, я желаю прилепить все эти формы к Нему. Я прилепляюсь к Нему. И не то, что я соотношу с людьми, с которыми я нахожусь, и будто бы решаю проблемы, как будто бы сам налаживаю формы связи. Все, нет никого, кроме Него. До тех пор, пока мы не начнем, не узнаем, идем к фараону, то, что называется. Посмотрите, что делает Творец. Он дает мне такие помехи, когда я дрожу перед фараоном. Он говорит, идем, идем, не бойся. Но ведь я не... Как там этот бедняга Моше дрожит, как заяц? Идем, пошли вместе, не волнуйся. Что я сделал? Я отяготил его сердце. Я его подготовил, он тебя хорошо примет. Я его хорошо подготовил. И все время, ты посмотри, что нужно пройти. Да.
На первом этапе человек боится, на самом деле дрожит от самой помехи, а затем он уже боится отключиться.
А иначе это не помеха. Помеха, которая должна, которая приходит, она должна принести отрыв от духовного, иначе человек ее не воспримет, он ее не поймет, не прочувствует. Он должен на какое-то мгновение войти в помеху. Нет ничего, кроме помехи. То есть он входит в клипу, которая ему управляет. Клипа — это когда все против его единства, единства Творца.
Вот именно этап, который приходит за этим, и если ты можешь это сделать, если это работает, ты просто боишься отключиться. Страх меняется от помехи к отключению.
Да, помеха от отключения. Да. Значит, ты будешь почувствуешь себя плохо. Что ты так смотришь? Ты будешь себя плохо чувствовать. У тебя животный страх. Тебя охватит. И тебе нужно будет поработать с этим страхом. Нужно ли мне такое отключение? Или я могу продвигаться так, чтобы такие отключения от святости были именно для того, чтобы я слился с этой святостью, несмотря на страдания, несмотря на страх. Пусть страх останется, пусть будут все эти ситуации, я буду выше них и приду к слиянию с Творцом. Он мне их посылает? Хорошо. Ну так что? А я над ними. Когда выходит из Египта, что? Фараон тебя машет ручкой? Что он говорит? Ты сейчас видишь, что я сделал? Какие одолжение тебе сделал.
Он понимает, что помеха — это хорошая вещь, он боится отключения Творца. Но в разнице между ними, что он просит? Он просит что? Благодарить?
Вначале он просит отрыв от страха, от источника, от реальности, чтобы эта реальность прошла. Потом он говорит, пусть не проходит. Любая реальность, которая бы не пришла, я не ответственен за нее. Пусть приходит, я хочу быть над нею. Тогда называется, что не просить за то, чтобы грешники умерли, а должны вернуться к ответу, должны раскаяться. То есть над ними, вместе с ними, я бы прихожу к Творцу. Над чем? Как ты строишь святые парцуфы к слиянию? Над помехами, над теми самыми помехами. Ну, это так.
Кен.
Да.
Продолжить, Ави. Вопрос, когда приходит помеха, я в состоянии преодоления, я должен принять решение, что я делаю. Я молчу, реагирую, есть действие, которое я делаю, я знаю, что есть последствия. Я работаю с нет никого, кроме него.
Да. Ты должен вести себя, как принято в этом мире, вместе с этими помехами. Это то, что называется «дано врачу право лечить». Рофе — врач. Это тот, кто лечит все, что угодно, так же, как лекарство лечит болезнь. Все, что угодно, можно назвать лекарством. Не обязательно именно против болезни. Все, что угодно. Против любых земных, материальных ущербов для того, чтобы их исправить, Лекарство от них может, называется лекарством. Инструмент называется лекарством. Так есть такая фраза, что врачу дано право излечить. То есть я обращаюсь к людям, которые понимают, как в этом мире все работает. И поэтому человек идет к врачу и платит ему деньги, как сказано в том послании, и принимает лекарства, так как говорит ему врач, и дает врачу то, что ему нужно, но благодарит Творца за то, что он выздоровел, потому что кто такой врач? Это всего лишь ангел, марионетка в руках Творца. И ты должен работать в двух плоскостях. В материальной плоскости ты должен сделать все, что принято в твоем окружении, в твоем обществе. В принятой форме, в духовной плоскости, ты должен быть все время в слиянии с Творцом. Хорошо, что спросил. Посмотрите, насколько все написано.
Куда я знаю, что действие, которое я выполнил, правильное? Какова реакция, которую я получаю ответ?
Трудно сказать. Это зависит от того, кто ты, что ты, в каком обществе, в какое время историческое, какая роль у тебя. Трудно сказать. Совсем не обязательно, чтобы ты сделал правильное, хорошее действие и достиг бы успеха. Совершенно не обязательно. Ты можешь добиться удачи так, как тебе кажется, по твоему разумению. А общий результат хороший — это когда ты приходишь к слиянию, когда ты достигнешь слияния. В каждом конкретном действии.
Все, о чем вы начали говорить с начала урока, о понятии слияния, я понимаю, я чувствую. Теперь, может быть, что в глазах других, в глазах 99% мое отношение может быть даже жестоким в реакции, в отношении.
Я не понимаю сейчас, о чем ты говоришь. Я тебе скажу, ты должен вести себя так, как ведут себя в этом мире, как принято в этом мире. Действовать теми же путями, по тем же правилам и законам, но ты делаешь еще один расчет на этаж выше всего этого, что вместе со всем этим нет никого, кроме него, и ты должен прийти к слиянию с ним. Что у тебя есть на эту тему?
В 16-м послании, если человек идет к опытному врачу, и он дает ему проверенное 1000 раз лекарство, и после того, как он получил излечение, выздоровел, он должен верить, что и без врача Творец бы его выздоровел, поскольку уже жизнь его отмерена во всем, вместо того, чтобы восхвалять материального земного врача, он восхваляет Творца и тем самым устанавливает власть святости и все остальное относительно всех других элементов святости, и тем самым он расширяет святость в том, что она расширяется во всем. И вдруг он видит себя на всем уровне, стоящим в чертогах святости, потому что святость расширилась настолько, что он уже дошел до самого места.
Хорошо? Ладно. Да, пожалуйста.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, как человек может держаться за нет никого, кроме него, в тяжелом состоянии здоровья, в котором находится, и не чувствует группу. Откуда он получит силы?
Группа и Творец. Ничего не поделаешь. И даже если нависла надо мной смерть, не ведь нет зла, потому что ты со мной. И только держаться за Творца. Ты держишься за ту силу, которая сопровождает тебя. Она переводит тебя из мира в мир, со ступени на ступень, и вместе с ней идти. И этот отрыв, который чувствует человек, когда он живет и умирает материальным, это...
Мы почувствуем
на нашем процессе. Ничего не поделаешь. А нужно все-таки видеть, каким образом держаться за нет никого, кроме него. Ничего другого нет. Ладно, давайте сделаем семинар. Написано так. Мы изучаем восьмой урок из подготовки к уроку, к конгрессу. Тема слияния. Я любимому моему и любимому мне. Это то, что мы должны определять каждый раз. И вопрос в самом заголовке. Почему я любимому моему и любимый мне? Почему это? Кто первый и кто последний? Почему сказано, что я любимому и любимый мне? Пожалуйста. Только очень быстро. Каждый по полслова и все. И не обязательно по порядку. Придите к такому общему согласию, к одному ответу.
Это предложение, по сути дела, представляет нашу связь в нашей работе между нами и Творцом. И вначале это может казаться с нашей стороны или с его стороны, но каждый раз есть связь между двумя этими сторонами.
Подобие свойств — это правило. Любимому мне, я ему — это правило подобия свойств.
Для того, чтобы была любовь, должна быть взаимность.
Потому что, в конце концов, я — это то, что включается. Всю десятку, с которой я все время, все помехи, все, что Творец подготавливает мне, вот все это я соотношу с Ним.
Все я получаю от своих товарищей, и помеху я получаю через них, и через них я возвращаю любовь.
Я целый урок искал, где товарищи в этой картине. Говорят, что прямая работа с Творцом может очень сильно запутать и фантазии всякие. А с товарищами я могу избежать всего этого. Так где же товарищи? Как я преодолеваю помехи? И я вижу как раз, что у меня пока еще не уложилось все это.
Да, я тоже думал об этом весь урок. И хотел тоже, думал, может быть, спросить, есть ли такое, что насколько ты не пробуждаешь группу, ты должен пробудить, не пробуждаешь, вот так напрямую Творец тебя материально пробуждает, и все время ты находишься между двумя этими силами, когда ты должен пробудить группу, и насколько нет, ты получаешь от него.
Не знаю, вся работа в группе. Что такое нет никого, кроме него? Это сила, которая действует через всю реальность во всех мирах. А я свое исправление могу сделать только в группе. Мне нечего исправлять снаружи.
На самом деле это слышится как результат. Я любимый мой, мой, любимый мой, мне. Уже есть эта связь с самого начала. Иначе нет контакта.
Мы видим в нашем мире четыре вида созданий. Неодушевленные, растительные, животные и говорящие. Мы видим, что если в мире появляется какая-то помеха, то неживому, ну, это не волнует его. Растительная форма, ну, может, как-то меняется. Животное больше, наверное, ощущает. Но все-таки что нам такое? Лежит себе, спит. Человек впитывает и получает все удары и все помехи. Как мы будем стараться? Как мы не упадем с уровня человека, наоборот, будем продвигаться именно на уровне человек, хотя все помехи и преграды именно на уровне человеческом, хотя очень много помех на всех уровнях, ни живом, растительном и даже говорящем. И нашей защитной реакции мы моментально хотим уменьшиться, мы хотим войти в какую-то... скрыться, закрыться. Так как оставаться на уровне говорящем и наоборот, все больше идти с тем, что и возгордиться ими Его на путях к Творцу. То есть здесь мы можем измерять преодоление человека, когда, несмотря на помехи, он преодолевает, а не ищет, где скрыться и уменьшить свой уровень, чтобы меньше чувствовать проблемы. А напротив, принять их в полный рост и продвигаться к слиянию. Что нам может помочь удержаться в этом? Пожалуйста, не уменьшая себя с уровня Адам, человек.
Мы изучаем, что у человека тоже нет сил. Мы понимаем, что его преодоление от группы, его связь, от поручительства, которое есть с товарищами, он получает силы, и тогда есть у него силы преодоления.
Развить такую гордыню, какую-то гордость в группе за то, что мы люди.
Для этого, может быть, человек должен сделать для себя вопрос, как мы остаемся на ступени человека, когда приходят помехи, не опуская себя, когда чувствовать меньше помех и не страдание от помех. Мне кажется, что для этого нам нужна какая-то шкала, иерархия снизу, сверху вниз, на ценности, чтобы нам было важно не опуститься.
Если мы соединены друг с другом в поручительстве, и это соответствует и противостоит стыду, тогда мы не упадем на животный уровень.
Нам нужна помощь от группы десятки, сами мы не можем этого сделать.
Нужно искать объединение, которое меня поднимет до этого уровня. Действительно, через группу, через то, что я напоминаю себе в окружении, я так останусь, по крайней мере, удержусь за что-то и не совершенно свалюсь. Сказано, в раскрытии и скрытии Творца создан человек. Потому что Творец управляет всем, всеми состояниями, всеми мгновениями, всем, что происходит с человеком. И все должно вернуться к корню его, потому что нет места свободного от него. А удостоившееся и раскрывшее настоящее и будущее все превращает в облачение раскрытию Творца. Так как мы раскрываем в скрытии и раскрытии Творца самих себя? Как сказано, в раскрытии и скрытии Творца создан человек. Как можно понять это? Что в раскрытии и скрытии Творца создан человек. Как это понять? Пожалуйста.
Цвика, не говори элеха.
Цвика, я тебе говорю. Да. Раскрытие и скрытие, вся связь между отключением человека, это помеха, которая дает все, что у него было до этого. Это как смерть, а затем, когда он начинает возвращаться, это как рождение. Это называется, что он каждый раз порождает совершенно новые ступени. Если смотрим на это каждый раз, но это должно происходить каждое мгновение. Это происходит каждое мгновение, потому что есть каждый раз что-то выбрасывающее меня, каждый раз то, чем я недоволен, каждое мгновение. И в конечном счете все эти моменты, и я на самом деле удостаиваюсь развить такое ощущающее кли, которое каждый раз порождает меня заново.
Человек в своей основе — это изобретение, которое придумал Творец. И, то есть это существо, которое может изменить природу и стать подобным Творцу. Это уже некая помеха, это некий изъян в производстве, как это вообще могло произойти такое само по себе. Говорят, что вход света в кли делает его достойным и готовым. Это значит, что все времена приближения, удаления, подъема и падения человек должен изучать, вглядываться в них и познавать свою природу и природу такого, кто его создал. То есть это как-то изучать и стараться стать как он.
В самом раскрытии есть хороший вкус. Когда ты приходишь в скрытие, ты хочешь почувствовать хороший вкус. В конце концов, ты становишься пристрастным к этому и находиться в этой связи. Это ситуация строит человека в этом противоположности.
Ну да, скрытие-раскрытие. Мне всегда это... Этот отрывок говорит, напоминает о флирте мужчины и женщины, об ухаживании, как ведет себя мужчина, как ведет себя женщина. Это такое возбуждение, как человек продолжает свою духовную работу. Как можно сказать, что все хорошо или все плохо? Это проблема. Тебе нужно и право, и лево все время, скрытие и раскрытие. То есть без этого ты не почувствуешь себя живым и духовным, неважно каким образом.
Сказано «Я своему любимому, и ко мне его стремление, или я моему любимому, а любимый мне». То есть человек должен сделать предварительный шаг, то есть подготовить что-то со своей стороны, чтобы почувствовать, что Творец обращается к нему, что и именно в соответствии с подготовкой человека Творец раскрывается в каком-то действии, да? Как же мы подготавливаем это состояние? Я своему любимому, и ко мне его стремление, я своему любимому, а любимый мой мне. Что человек должен подготовить?
Нужно подготовить совместное кли. Кли для восприятия состояния через объединение. Не ожидать, что в одиночку человек сможет это понять или что-то постичь, а через объединение строить сенсор для ощущения Творца.
Нужно подготовить себя к этому, что к нему мое стремление. Человек должен подготовить себя в каждый момент жизни и должен понять, что в каждом момент его жизни это подготовка для того, чтобы быть слитым с ним.
Мне это слышится как действие. Я к любимому, и мое устремление к нему — это как результат, а не два действия. То есть я направляю все к «нет никого, кроме него», и давайте посмотрим, как он меня направляет. То есть тогда мое устремление к нему. И так же, как я могу проверить, поддерживать «нет никого, кроме него» в каждом действии, так же я стараюсь передать отношение к товарищам, к окружению, потому что это тоже то, что он мне рисует.
Все начинается с меня. По крайней мере, понять, что говорится о желании получать, что оно меняется. Оно должно почувствовать желание получать. Кроме желания получать и света, которое влияет на него, нет ничего другого.
Я любимому моему и любимый мне. Это когда от человека требуется над собой поставить нечто, когда кто-то что-то направляет на него. То есть такие какие-то человеческие элементы. Кажется, что человек борется за животное существование и какой-то человеческий фактор, не знаю вообще.
И я не знаю.
Почему удары чувствуются в эго человека, в страхе перед стыдом? Почему удары ощущаются в эгоизме человека именно через стыд? Как угроза стыду, пожалуйста.
Потому что то, что мне важно, это мое «я», моя гордыня. И когда задета гордыня, это самый большой удар, который может быть. Если не я, и только своя гордыня, я иду до конца, и это после смерти, это место, после чувства.
Творение желает наслаждаться. Да, наслаждаться. Мы должны, нам нужны помехи и удары и товарищи.
Как все эти вещи мы... Это хорошо в нас устроено, что через стыд мы это подстегивает нас выйти из себя. Мы раскрываем свет, кто мы по отношению к свету, через стыд, через эгоизм.
То есть все эти помехи мы можем поделить на два уровня. Уровень материальный, животный. Там и здоровье, и все такое. Или стыд. Человеческий уровень. Если бы мы отменили стыд, когда не по отношению к нам, а обратить его к Творцу, заменить наш страх на высший трепет, то тогда останется как бы только страдания на телесном уровне. Мы можем так разделить все страдания, которые мы получаем, на материальные и духовные. Мы понимаем, что духовные противостоят стыду. Угроза моему желанию получать не на животном уровне, а на уровне Адам, человек. Как мы отличаем каждый раз, на каком уровне приходит удар, и как мы излечиваем эти удары на уровне человеческом?
Это очень трудный вопрос. Потому что, ну, быть задетым не такая проблема, когда это приходит как бы к духовному, когда кто-то задевает тебя. Как будто есть силы преодолеть себя, это там ты падаешь, потому что эгоизм настолько сильный, настолько становится сильным, что очень трудно. Теперь в чем дело? Дело, что ты должен подготовить себе окружение, которое поддержит тебя. Например, утренний урок помогает, потому что ты вспоминаешь, о чем говорили, и ты понимаешь, что это Творец говорит. И здесь нужно преодолеть себя, потому что это очень трудно в отношении духовного. Тебя буквально разбивает. Но товарищи, уроки, рав, книги, это помогает тебе помнить, и тогда ты создаешь силу преодоления. Это своего рода такой мачо, но что делать, мы преодолеваем.
Стыд или удары по стыду — это то место исправления, которое Творец нам приготовил для подобления свойств, соединяясь в работе, которую мы делаем по объединению. То есть пример сейчас на семинаре, если каждый старается выполнить работу, поднимаясь над своей гордыней и войти в товарищей, позволить им войти в себя, то этим мы как бы экономим те стены, которые Творец должен выстроить в направлении на материальном уровне.
Да, из всех помех, посылаемых Творцом, помеха стыда идеальная. Она задевает самую качественную точку, точку «я», на протяжении того, что я себя формирую по отношению к другим, как, кем я считаю себя, это еще сильнее. Это сбивает меня с этого. Это хорошая точка для того, чтобы принизить себя перед группой.
Мы изучаем, что стыд — это творение само по себе. Поэтому так все устроено, что удары такие болезненные по стыду именно. И нужно делать очень точные шаги.
Весь семинар — это одна большая помеха. Я получаю вопросы и пытаюсь ответить правильно. Но вместо этого я должен думать о сердце, как я. Сердце связывается со всеми товарищами, и отсюда на самом деле могу раскрыть, что стоит за вопросом, что нет никого, кроме него.
Стыд — это новое творение, которое существует, когда есть экран и отраженный свет, скажем так. До этого момента расчет только с наполнением. А и здесь также, когда я прихожу на урок, что я ожидаю, какой у меня расчет, с чем я выйду с урока, насколько... Сказано так. «Издали увидел я Творца и полюбил». То есть издали это в изгнании, и было потому, когда большая любовь проявилась именно с помощью, за счет изгнания. Изгнание есть исправление. И когда сыны Израиля освободятся из изгнания, тогда раскроется любовь Творца к ним. Так почему любовь пробуждается именно за счет изгнания, за счет ощущения страданий? Пожалуйста.
Ощущение изгнания — твое внутреннее ощущение по отношению к связи, которая была до этого, когда ты находился в связи с группой, с Творцом, в тот момент, когда ты снова находишься в изгнании, ты скучаешь за этим хорошим ощущением, которое дает тебе уверенность, и ты обязываешь себя искать это место, это стремление новое, которое создается в человеке.
Ну, я случайно увидел такой отрывок, что это такой подход очень старый. То есть, если нет у нас изгнания, то нет и избавления. Для чего мне нужна свобода вообще? Представьте себе, человек, который сидит в тюрьме, все его стремления просто выйти наружу. Он не знает, что это такое. О какой свободе он говорит? Он вообще с ума сходит. То есть должны быть две противоположности. Только тогда можно продвигаться, только так может раскрыть себя Творец и потом двигаться дальше.
Давайте попытаемся перевести вопросы через себя, через наши усилия, объединиться, и тогда мы почувствуем, как изгнание — это отключение от объединения, и как это строит в нас стремление к любви, когда любовь — это выход из себя, исходя из объединения, и все это в нас через центр объединения.
Мы должны пройти эту часть изгнания, потому что любовь не может раскрыться в нежелании получать. До тех пор, пока желание получать не получит удар, оно не выйдет из собственного состояния, поэтому необходимо пройти состояние изгнания. Тогда и только тогда можно войти в десятку.
Так каждый раз мы получаем индикацию, как мы знаем, что можно чувствовать все, измерять только из отдаления, из противоположности, то, что было раньше, и то, что сейчас.
Все, что действует против моего нынешнего кли, действует только во благо. И И в этом, по сути, развитие, которое хочу почувствовать. И так и войти в понятие «я любимому моему, любимый мне», так чтобы мы вместе, как мы говорим, каким образом мы превращаем изгнание и страдания в любовь и наслаждение? Какими этапами? Какими изменениями нашего отношения? Как мы приходим от страданий и удаления, от изгнания, к объединению, слиянию и наслаждению? Как образом? Каким образом? Через какие свойства? Как прийти к любви? Когда именно страшные помехи, которые мы почувствовали в пути, именно они строят нам любовь. Пожалуйста.
Кажется, что любовь и человеческий уровень — это то же самое. Как будто бы на нашем обычном животном уровне у нас нет понятия, что такое любовь. Но как раз подъем над животным уровнем, уровень подъема — это уровень любви, осознания, которое вообще делает меня человеком. Я немного потерял сам вопрос.
В важности цели, к которой я стремлюсь, я превращаю страдания в сладкие. Я знаю, что с помощью них я продвигаюсь к цели. А еще осознание того, что тот, кто посылает мне эти страдания, это источник, к которому я стремлюсь. Только таким образом он ведет меня и превращает путь в любовь. Когда я знаю, что я иду по основным точкам, которые он мне поставил, это не помехи, это то, что он желает, чтобы я прошел и постиг.
Нужен свет, возвращающий к источнику. Нужно отменить себя по отношению к группе.
Помехи построили нам хиссарон. Сделали кли более зрелым. Привели к состояниям, чтобы выяснять через окружение суть света. И ничего не поделаешь. Когда мы хотим построить серьезные кли, то нужно и провести серьезные исследования, и пропустить через сердце, и помехи, и все такое.
Прежде всего, соедини себя очень сильно с товарищами из группы, потому что человек видит, что если он немного поднимает голову, все более сильные стражники, которые стоят на пути к чертогу царя, сбрасывают его с горы, и все только относительно.
То есть на каждой помехе я раскрываю недостаток любви. Мою к Творцу, потому что с его стороны всегда абсолютная любовь. Как я превращаю помеху в любовь? Он мне раскрывает болезнь, противоположность, в которой в этой противоположности чувствую страдания, животные страдания, и превращаю их в страдания любви.
Ну,
немножко больше точности, тонкости придадим. Как я превращаю животные страдания, материальный стыд, эгоистический, любой помехи, изъяна, ущерба, то, что делает Творец, а он умеет это делать. Иногда он мне готовит это многие годы, а потом напоминает через 10-20 лет то, что было когда-то. Для него нет времени. Так как я вот эти страдания материальные, человеческие, страх от стыда или чего-то, как я могу перевести это в страдание любви? Ну, так вот, все вместе. Вперед.
Это напрямую связано с исключением с целью, с товарищем, который выстрелил человека. Если происходит какой-то случай, приходит к нему, это всегда это Творец делает в таком виде, как будто это повторяется снова. То же самое ощущение стыда, если человек связал себя. Есть у него место, в котором может вернуться и с более целенаправленной перспективе смотреть, что это Творец ему подготовил. Мне кажется, что это первый этап, с которого необходимо начать.
Он начинает ценить хисароны, келим, наполнение. Он начинает понимать, что жизнь в келим, не в наполнениях.
Это как будто у меня отпуск. Выражение может быть только в моей реакции по отношению к состоянию, помехи. Если желаю сделать что-то отлично от автоматического животного уровня, я, может быть, должен отказаться от моего страдания в этой помехе. То есть выстроить другое отношение, а раскрыть другую реакцию по отношению к помехе, которую я получаю.
Может просто передать все свое внимание на наслаждение и боль группы, потому что там я изменяю все отношения.
Мы должны постоянно отменять себя перед товарищами. Все время вводить себя в нет никого, кроме него, через товарищей, которые будут поддерживать тебя и в каждом состоянии помнить, почему ты это получаешь. И это каждый раз возможность быть мужчиной, чтобы у тебя была большая важность цели.
Сказано, сыны Израиля, которые удостоились слияния при горе Синай, это написано в статье «Свобода воли», сыны Израиля, которые достигли цели слияния при Синай, оторвались от всего имущества и стали слитыми с Творцом по свойствам, и не было у них никакого желания для себя, а лишь наслаждение Творца. И тогда стали свободными от смерти. Еще раз, да? Сыны Израиля, которые удостоились цели слияния при горе Синай, опустошились от всего имущества и приобрели слияние по свойствам, когда не было у них никакого желания ради себя, а лишь наслаждение Творцу. И тогда стали свободными от смерти. А вместе с этим сказано, что должен человек каждый день чувствовать, будто он находится при горе Синай. Что это значит? Каждый день находиться при горе Синай. По-видимому, это состояние, которое мы должны проходить все время. Так что это за состояние? Когда удостоились цели слияния при горе Синай, когда отказались от любого имущества, стали в полном слиянии, не было у них никакого желания ради себя, а лишь наслаждение Творцу, и тогда они стали свободными от смерти. Конечно, тогда нет места ни для стыда, ни для страха, ни для чего другого. Наоборот, все поднимаемся над всем этим к слиянию к Творцу, когда чувствуем и благодарим за все, что было, и все было для того, чтобы привести к слиянию. И тогда мы буквально целуем палку. Что означает каждый день быть как при горе Синай?
Каждый день, каждую минуту, состояние, которое Творец вызывает в человеке, необходимо брать их и использовать как свое кли, где именно над этой помехой, над горой ненависти усиливать любовь к Творцу. Именно над этим, с помощью исправления эго, построить правильные отношения.
Да, это война, о которой говорили прежде. Собственно, она усиливается, и все время распознавать каждую секунду, что посылает мне Творец, и тогда можно увидеть различия между устремлением к себе или устремлением по отношению к объединению.
Постоянно просыпается в человеке ненависть. И поэтому эту ненависть невозможно одолеть, как в нашем мире, когда мы пытаемся решить какую-то проблему. Только с помощью объединения между нами, с помощью обращения к Торе, к свету, возвращающему к источнику, эта ненависть потом превращается в любовь и в новое раскрытие.
А прежде любви, вопрос смерти — это такое заткнутое состояние, в котором находится желание получать. И для того, чтобы выйти на эту свободу, нас учат обрести свойство Творца, которое называется любовью. Понятно, что только из любви к ближнему можно обрести это свойство. А чтобы прийти к любви к ближнему, надо вкладывать. Цвик, слышал? Вкладывать не мысли в себя, а вкладывать в товарищей. Невозможно выиграть, заработать, не вкладывая.
Состояние у горы Синай — это, собственно говоря, ситуация, в которой человек...
Перед